Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, а мой сегодняшний гость – киновед Кирилл Разлогов. Кирилл Эмильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, не только киновед, я надеюсь, культуролог еще, да, и критик в самых разных областях, да и просто приятный и улыбчивый человек, несмотря на всякие не самые приятные новости, которые у нас происходят. Сегодня не только о кино мы будем говорить, надеюсь, да, но, тем не менее, недавно закончился Московский международный кинофестиваль, а вы программный директор, как известно, вздохнули с облегчением, сбросив
его. Ну, всегда, когда кончается фестиваль, когда вроде никаких сверх-ЧП не происходит, и даже когда они происходят, все равно вздыхаешь с облегчением, когда работа закончена. Хотя сейчас для фестиваля еще осталась работа техническая, по части финансовых отчетов, которые не моя работа.
Не ваша работа,
это работа других людей, но я им не завидую, потому что это тоже очень противная работа и не имеющая тех плюсов, которые имеет моя работа, то есть общение с кинематографистами, просмотр фильмов и так далее.
Начну все же, продолжу с кино. Для чего России нужно российское кино? Спрашивает, в интернет пришел этот вопрос, Хайдер, пишет: «Государева служба, Россия». Для чего Россия, российское кино?
Вот. Ну, для чего нужно национальное кино любой стране, которая, значит, имеет какую-то литературную культуру, коль скоро кино в России очень сильно, в сильной степени восходит к литературе и театру. Вот. И первоначально было, как и во всех других странах мира, таким массовым развлечением для народа. Первоначально не было российского кинопроизводства, было только документальное, игровое кино возникло довольно рано. В 1908 году считается первый фильм, игровой фильм, хотя на самом деле в 1907. Вот. И российская аудитория привыкла в том числе и к своему национальному кинематографу. В разных вариантах, в разных видах. В советское время в силу закрытости границ особого идеологического режима это было почти эксклюзивное право российского кино на российского зрителя, и конкуренции со стороны зарубежного кино, конечно, было. Были «Анжелики», были «Фантомасы», были «Великолепная семерка», и в особенности было индийское кино, которое было чрезвычайно популярно в Советском Союзе. Вот. Но, тем не менее, держалась, очень смешная история в этом плане, держалась пропорция между отечественными и зарубежными фильмами по количеству зрителей, где-то считалось 70% отечественных зрителей на отечественные фильмы, 30% на зарубежные. Хотя, на самом
деле...
То есть,
это официально была прописана пропорция?
Да, это официально была прописана пропорция, которая должна была соблюдаться. Это было прописано в 70-е годы, когда стала падать посещаемость, и стали считать посещаемость фильмов. Но поскольку считали в течение года, полутора лет, то есть с момента выхода на экраны, считалось, что полгода картина еще идет по всей территории, пока она достигнет дальних рубежей. Вот, поэтому считалось полтора года, и вот в эти полтора года получалась приблизительно эта пропорция. Вот. Потом главная статья, которая появилась в свое время, значит, в печати, с которой началась борьба против госкино, называлась она «Зачем пришла к нам Анжелика», одним из обвинений было, что безобразие, нас обманывают, 50% билетов продается на отечественные фильмы, а 50% на зарубежные. Вот, и это считалось таким полным фиаско и падением. Вот.
Вы участвовали как-то в этом процессе? Вы были советником, по-моему,
да, в то время я работал в Госкино, был советником председателя Госкино. Вот, и поэтому как бы следил за этим процессом. Это было очень забавно, значит, наблюдать.
Не а сейчас какая пропорция, если вот брать?
Вот, сейчас 12% отечественные, по деньгам, во всяком случае, бокс-офис, 12% бокс-офис отечественные фильмы. Соответственно, на зарубежные приходятся все остальные.
Это плохо?
88. Это ни хорошо, ни плохо. Дело в том, что зрителям дается тот продукт, который они хотят смотреть. Плохо то, что очень узкий проход системы проката. Значит, на самом деле, какое-то время, когда вышли там «Дозоры», в частности, несколько блокбастеров отечественных, пропорция поднялась почти до 30% отечественных фильмов по бокс-офису. Угу. Но дело в том, что, чего не учитывает никто, это всегда зависит от отдельных конкретно взятых картин. Скажем, «Титаник» увеличил посещаемость в Европе на 12%. Самим фактом своего появления. Явление.
На России это сказалось, кстати
вот,
говоря.
На России, да, но в России «Титаник» вернул. Вообще, прокат был начало возрождения проката в России после полной дыры, куда прокат попал в 90-е
все
годы.
Все по квартирам смотрели, да, там было, видеокассеты было, какие-то.
Было во второй половине 90-х годов премьера «Титаника» в городе Калининграде. Вот, поскольку он там снимался, куда, значит, Джеймс Кэмерон вывез специальный кинотеатр с системой «Долби», показал «Титаник» там. Это было показано по Первому каналу российского телевидения. И это, я лично считаю, что это дата начала возрождения российского проката. Вот, после этого возник кинотеатр, значит, «Кодек Киномир». Вот, после этого, скажем, возникли многие модернизированные кинотеатры системы «Долби». И прокат постепенно стал оживать благодаря голливудскому кино. Вот, значит, поэтому хорошо это или плохо, я лично считаю, что нужно считать по тем хорошим фильмам, которые смотрит отечественный зритель. Угу. Не по национальному происхождению, тем более, что сейчас как бы транснациональное производство, и большинство фильмов делаются содружеством продюсеров из 4-5-6 стран. Вот. А по качественному кино. Вот для качественного кино, как отечественного, так и зарубежного, к сожалению, очень узкая как бы дорожка в прокате открыта, потому что другого типа кинематографа, тоже качественный, потому что голливудский кинематограф, mm-hmm. безусловно, качественный кинематограф, но рассчитанный на подростков, рассчитанный на... И не может быть единого мнения по качеству фильма у 13-летнего подростка и у 60-летнего критика. Критик будет кричать ужас, что показывают в кинотеатрах, подросток спокойно будет не ходить на те шедевры, которые 60-летний критик будет рекомендовать. Поэтому это не то, что фильмы плохие стали или хорошие, фильмы просто разные. И вот единство, вот когда я был молод, было такое своеобразное единство между критиками, зрителями и кинематографистами. Все были молодые, был конец 50-х, начало 60-х годов, приход нового поколения. Критики становились режиссерами, режиссеры становились критиками, все боролись против буржуазного строя. Вот, дружно готовили студенческую революцию в Париже, потому что Париж был тогда центром мирового кино в известной степени. И все были друг с другом согласны. Только вот это удивительное единение зрителей, критиков и кинематографистов впоследствии очень быстро распался, но продлилось лет 10, наверное, с 58 по 68 год. А с начала 70-х резко помолодела аудитория кинотеатров, стали делать фильмы для подростков. Фильмы для подростков уже как бы не могли нравиться престарелым критикам. И вот получился тот разлад, который мы имеем.
Поэтому... Задержимся на секундочку и на прокате. Вопрос к вам обращается Дориан Грей из Екатеринбурга, России. Тоже прислал вопрос по интернету. Режиссеры и продюсеры пишут, что он стонут от прокатчиков. Может, стоит вернуть прокат в лоно государства? Тем более, что вы с такой теплотой вспоминаете о том времени.
Вот. Я с теплотой вспоминаю о том времени, потому что я был моложе, и девушки на меня лучше реагировали. Это как бы другого рода теплота, у того времени были свои плюсы и свои минусы.
Так вот. Надо вернуть прокат или нет?
Вот. Смотрите, что происходит. В принципе, возможно, в некоторых странах это существует. Как бы параллельные сети проката, из которых, скажем, муниципальные сети, это те сети, которые не приносят прибыли, которые субсидируются муниципалитетами, и которые поэтому имеют возможность показывать картины, как бы сложные для восприятия, не для всех, обычно небольшие кинотеатры. Вот. И кинотеатры, большие коммерческие мультиплексы, которые тоже делают вид, что они эти картины показывают, но если у них там 20 залов, один зал они могут под это отдать. Теоретически возможно, а практически нет, потому что у нас считается, что везде кинотеатр должен приносить доход. Вот, и поэтому, даже когда кинотеатр муниципальный, он все равно функционирует как коммерческое предприятие. И только с абсолютно сумасшедшим директором кинотеатра, который вот любит такое вот искусство, вот, он может что-то показывать. Хотя есть опыт кинотеатра художественный в Москве, где что-то все-таки показывается. Есть опыт вот одной из прокатных сетей, коммерческих как раз, сети фирмы «Парадис», где есть вот сеть кинотеатров, которые, значит, «Пять звезд», которые показывают вот такое вот кино своеобразное. Есть кинотеатр 35 миллиметров. Но на Москву это капля в море, а во всех остальных городах этого нет вообще.
Хоть у вас не государственный подход, Кирилл Эмильевич. Смотрите, с телевидением, в общем, так решили, и главные каналы взяли, в общем, под контроль. Тут же тоже можно и посадить вас главным, создать госкино, чтобы вы отбирали картины, которые полезны для молодежи, для подростков, которые вредны для
молодежи. А даже если я их буду подбирать, их никто не будет показывать. Потому что с телевидением тоже вопрос ведь не решен. Телевидение тоже базируется на рейтингах. И базируясь на рейтингах, и базируясь на экономических показателях, например, там второй канал российского телевидения показывает выходные телевизионные фильмы, чрезвычайно дешевые, копирующие по стилистике и по художественному качеству сериалы, потому что невыгодно показывать нормальное, хорошее кино, потому что оно стоит дороже. Вот, поэтому здесь тоже работают экономические механизмы, даже в государственных этих там...
Вы ультралиберал тогда, сторонник исключительно экономических механизмов?
Нет, почему? Я считаю, что...
Вообще, какую роль тогда государство должно играть в поддержке?
Нет, я считаю, что государство должно играть роль. Чем больше рынка, ну, есть такой лозунг, в свое время выдвинутый Михаилом Швыдким на правительстве, очень мне понравившийся, вот, что чем больше рынка, тем больше должно быть государственных денег и государственного вмешательства. Mm-hmm. То есть, по мере того, как растет рынок, должны расти системы противовесов для фильмов, для произведения искусства другого типа, рассчитанных на другую аудиторию. И такую роль, в принципе, скажем, играет канал «Культура», где я работаю. Хотя есть тоже свое своеобразие, потому что в последнее время канал «Культура» стал тоже увлекаться рейтингами, которых от него требуют. А ведь логика рейтинга совершенно другая, чем логика художественного качества в оценке экспертов. Ты можешь гнаться либо за одним, либо за другим. Гнаться за тем и за другим невозможно. Поэтому, когда в свое время несколько лет назад там пришли люди из 6-го канала, по-моему, на канал «Культура», они сказали, вот скоро у нас будет средний рейтинг не там 4%, как было, а будет 15%. Вот. На что я им сказал, ребят, 15% возможно, но в таком случае вы будете делать то же, что делает первый и второй канал. Вот тогда вы добьетесь этого. Если вы будете делать то, ради чего создавался канал «Культура», то здесь очень узкий коридор от 3 до 7% по социологическим данным, аудитории ищет искусство в традиционном смысле слова.
Это в любой стране или в России?
Это в любой стране абсолютно. Канал «Арте» во Франции и Германии от 2 до 4%. Канал «Культура» от 4 до 6%. То есть выше,
чем... Культурная страна, конечно, в полтора раза культурнее Франции, между прочим.
Вот, поэтому... Но надеяться, что это можно будет поднять на 10-15, это бессмысленно. И гнаться в этом плане надо именно за, на мой взгляд, за высотой экспертных оценок, вот тех людей, которые, ну, как в изобразительном искусстве, есть в современном искусстве, вот, а не за рейтингами в чистом виде. Но, тем не менее, поскольку общая машина телевидения все считает на рейтинге, и на каналы тематические, и на каналы такие, и на, это, конечно, должно быть главным у всех коммерческих каналов, потому что от рейтингов зависит цена рекламы, раз зависит цена рекламы, зависят деньги, и уговорить канал, знаете, вот не обратите внимание на деньги, а вот давайте вот вы что-то такое покажите художественно интересное, своеобразное. Это бессмысленно. А канал «Культура» как раз не зависит от денег. То есть он зависит от государственных субсидий, но там рекламы нету, и спонсорство в очень небольшом размере. И он мог бы себе позволить такое. Но на самом деле, поскольку он включен в общую машину, то эта машина и работает. И это очень своеобразная культурологическая ситуация, при которой как бы два механизма начинают работать в разных режимах, и непонятно, под какой механизм нужно подделывать.
И кто кого, как вы думаете?
Вот. Очень трудно сказать, потому что ну, тут есть формула какая-то, которую канал придерживается вот, на протяжении с момента своего создания, которую я называю там среднелобой культурой. То есть это то, что
то
у всех...
Не высоколобая, не узколобая.
Не высоколобая, не узколобая, среднелобая культура. То есть это то, что не вызывает ни у кого дрожи в коленках и не вызывает ни у кого как бы возмущения, которое вызывает там авангардистское искусство, экспериментальное искусство, вообще современное актуальное искусство. С другой стороны, это всеми признается культура и искусство. Ну, грубо говоря, там Марк Захаров, музыка Шнит и так далее. Вот. Но это скорее уже относится к классике, чем к тем первым рубежам боев, на которых происходит борьба за то, что за современное искусство, за современную культуру. Вот. Поэтому культура отсекает две вещи. Она отсекает массовую культуру, которая, собственно говоря, всеми другими каналами распространяется. Вот. Хотя я тоже считаю, что это неправильно, потому что для канала «Культура» было бы важно показывать наиболее совершенные образцы массовой культуры и доказывать, что это тоже искусство и что это тоже культура. И отсекает авангардное искусство, поскольку оно шокирующее, поскольку оно, как во всех каналах, оттеняет в ночное время, уходит, но и на культуре тоже уходит в ночное время. А остается вот этот средний пласт, который всех удовлетворяет, хотя... как бы по-разному к этому можно относиться. Иногда хотелось бы, ну, мне в моей программе быть посмелее. Иногда мне это удается.
Напомню, мой сегодняшний гость Кирилл Разлогов. Эта программа, помимо всего прочего, транслируется еще и в видеоварианте. Благодаря компании CityVisor можно смотреть ее на сайте «Эхо Москвы», а также во всех Android-устройствах, как утверждают. Так что не только радио, но еще и, можно сказать, просто бесплатное кино. Было несколько вопросов по вашей программе. Один из них зачитаю, пока до новостей. Большое спасибо за программу «Культ кино». Какие планы по поводу программы? Какие циклы ожидают зрители в ближайшие месяцы? Спрашивает страховщик из Москвы, Московской области. Так он представился.
Вот, ну, значит, сейчас, как известно, идет год Испании в России, испанской культуры, поэтому будет... Вот сейчас, совсем в ближайшее время, начнется ретроспектива мексиканских фильмов Луиса Бюнюэля. Будет показана ретроспектива испанской классики Хуан Антонио Бардем и Луис Гарсия Берланга. И мы надеемся, хотя здесь есть экономические проблемы, что удастся показать большую ретроспективу фильмов Педро Альмодовара в конце сентября.
А проблема связана с тем, что это дорого стоит?
Что это дорого стоит. Вот, потому что, естественно, у некоммерческого канала, каким является канал «Культура», возможности меньше в этом плане, чем там, у первого и второго канала. Вот. Значит, из остального, ну, я вот сейчас, мне очень повезло, что мне удалось свою программу пригласить с московского фестиваля Вернера Херцога и Джеральдину Чаплин. Будет ретроспектива фильмов Чаплина, она расскажет об отце, и показ лучшего, на мой взгляд, фильма Вернера Херцога, который известен под названием «Тайна Каспара Хаузера», а на самом деле называется «Каждый за себя и Бог против всех». Вот. Херцог наиболее такой универсальный режиссер, он делал документальные картины, игровые картины в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Вот. Фигуры чрезвычайно интересные, и я очень благодарен ему, что он задержался на один день в Москве и московскому фестивалю, который оплатил ему нынешний день гостиницы. Значит, и снялся в нашей программе, у нас была очень интересная беседа. Думаю, что это тоже пойдет в ближайшее время в эфире. Есть и другие планы, но некоторые из них как бы зависят от решения экономических и организационных вопросов.
Ну, я напомню, что гость моего сегодняшнего эфира Кирилл Разлогов. Эта передача продолжится сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что гость моей сегодняшней программы Кирилл Разлогов. От кино хочется оттолкнуться, я, в общем, так и оттолкнусь сегодня немножко в другую сторону. Вот в российском кино, зачем оно нужно России, был один из первых вопросов. А судя по кино, Россия часть культуры европейской или азиатской? Давайте такого, с маленького такого глобального вопросика начнем.
Ну, я думаю, что, судя по кино, она... во-первых, часть культуры российской, вот, часть культуры евразийской и часть культуры транснациональной, общемировой.
Еще советской, наверное.
Вот, безусловно, но советской не этически, поскольку советская культура всего в нынешнем мире существует только в памяти тех поколений, которые ее помнят. Вот. Но что касается как бы тенденций, я бы сказал, что популярное российское кино, то российское кино, которое пользуется успехом у зрителей, скорее тяготеет к транснациональному кино голливудского типа, которое я не считаю американским как раз. Вот. С элементами Востока и Запада. Не случайно наиболее такой успешный режиссер этого плана Тимур Бекмамбетов, человек, воспитанный в Узбекистане, Казахстане, с восточными кровями, восточными привычками. И как бы вот эту вот свою транснациональность он и вносит в российскую культуру. Что касается кино, которое называется авторское, или фестивальное, или там артхаусное, вот здесь, я думаю, что сильнее влияние Европы. Потому что российская литература есть часть европейской литературы, российский театр есть не только часть, но и одно из центральных звеньев европейского театра. Причем при том, что Чехов чрезвычайно популярный драматург в Соединенных Штатах Америки, и чеховы были и работали в Америке. Вот. И тем более, что этот пласт американской культуры на самом деле тоже европейского происхождения. Вот. А что касается отношения к Азии, ну, опыт показывает, что любовь к индийскому кино и влияние индийского кино на российское кино, оно снизилось после того, как распался Советский Союз, и где основную зону популярности кино составляла не только Россия, но и республики того, что называлось Средняя Азия, сейчас называется Центральная Азия. Но элементы индийского кино, вот такого вот жуткой индийской мелодрамы, мы можем обнаружить и в телевизионных сериалах, и в отдельных фильмах. Вот где-то совсем недавно был какой-то фильм, боюсь, что сейчас не вспомню точно, где я как раз подумал, что коллизия вот чисто характерная для индийского кино. Мюзиклы отечественные напоминают иногда индийское как бы вот использование песен на плясах. Вот. Так что здесь какое-то влияние, кроме того, что Радж Капур был популярен в Советском Союзе чрезвычайно. И поскольку я еще комментирую фильмы на канале «Индия кино», вот, то я вот это индийское влияние чувствую, можно сказать, непосредственно в своей работе. Завтра утром я буду записывать представление индийских фильмов.
Но Индия не исчерпывается. И в моду входило, я небольшой знаток кино, честно сразу признаюсь, но южнокорейские были очень сильные, мощные картины. Японские, они вроде как сильно отличаются от индийских.
Вот, они сильно отличаются от индийских, но вот следов этих картин в российском кино мы можем обнаружить, скажем, Акира Куросава сделал здесь картину «Дарсу Узала», когда ему не дали возможность работать в Японии. Как бы, но следов все-таки в массовой продукции относительно мало. Или эти следы попадают через Голливуд. Вот «Матрица», которая больше похожа на японскую видеоигру, чем на американскую традиционный кинематограф. Поэтому здесь, если говорить о влияниях, скорее влияние американское в его транснациональном варианте, в том варианте, в котором воспитано сегодняшнее молодое поколение, и влияние европейское, скорее относящееся к традиции. Почему у нас европейские фильмы проходят хорошо, почему в Европе иногда проходят наши фильмы хорошо. Хотя думаю, что с точки зрения социально-психологической мы по менталитету ближе американцам, нежели европейцам.
Арабское кино, в широком смысле арабское,
вот, арабское,
оно существует?
Вот, оно существует, оно загадка. Вот я недавно написал письмо в Музей современного искусства в Нью-Йорке, где была ретроспектива арабского авангардного кино 60-х годов, которое прошло и в фестивале в Абу-Даби. И у меня есть план на Московский фестиваль будущего года сделать вот эту вот ретроспективу, если только мне удастся найти эти картины. В этом году мы собирались сделать программу египетского кино, но из-за политических событий просто не достали бы фильмы. Так что кино арабское существует, кино Ближнего Востока существует, но из всех школ наиболее интересен, наибольший интерес фестивалей вызывает кино иранское. Вот сейчас идет фестиваль в Ереване «Золотой абрикос», где в гостях Аббас Киарастами, крупнейший иранский режиссер. У нас в Москве был иранский режиссер, правда, родом живущий в Канаде, делающий картину про иранца, который учится учиться музыке на Украине. Вот. Также здесь влияние очень разноплановое и разнообразное. А если есть влияние арабского мира, конечно, чувствуется на вот мусульманском пласте российской культуры.
А то, что Европа принимает людей с арабской, с мусульманской культурой в большом количестве, и, в общем, совсем недавно, можно напомнить, сразу в нескольких странах не то, что объявили, не то, что заявили, но признали, что программы интеграции, в общем, во многом не осуществились так, как они задумывались.
Нет, одна программа не осуществляется так, как она задумывалась. Это как бы небольшое открытие.
Что вы думаете по этой интеграции? Как это может сказаться, ну, не только на кино, может, и на цивилизации вообще, на европейском? Видоизменяется ли она?
Европейская цивилизация, безусловно, видоизменяется, но делает это значительно медленнее, чем цивилизация американская. Послушайте, скажем, в задние 80-е и 90-е годы в штате Калифорния более 30% населения стали выходцы из Юго-Восточной Азии. Вот. И центр мировой культуры вместо того, чтобы передвинуться в Токио, остался в Лос-Анджелесе, но азиатов там стало значительно больше. Мобильность огромная. Даже если какие-то страны пытаются поставить препоны иммиграции, им это не удается, потому что из бедных регионов все равно люди стремятся попасть в более богатые регионы, Европа принадлежит к этим богатым регионам. Точно так же, как, скажем, Москва становится богатым регионом по отношению к людям, которые приезжают сюда работать из там, среднеазиатских республик. Mm-hmm. И как бы не хотел кто-то это остановить, а есть политические деятели, которые на этом делают карьеру, остановить это невозможно. Вот, потому что есть какие-то... Есть механизмы, которые ведь всегда работали. И вот то, что культурология, как бы, которая не всеми не всегда признается как наука, видит лучше, чем другие науки, потому что, когда речь идет о том, чтобы привлечь рабочую силу со стороны, которая согласна на более дешевые условия, на более сложные условия, плохие условия труда, это ведь было всегда, только в советское время это называлось лимитчиками. Приглашали людей со стороны, заводы имели право предложить определенное количество лимитчиков, лимитчики приезжали, и был советский фильм «Лимита» в свое время. Вот. Сейчас это так называемые гастарбайтеры, то есть люди, которые делают грязную, тяжелую работу за небольшие деньги, от которой москвичи коренные отказываются, и делать ее все равно не будут.
Но это сейчас они делают эту грязную работу, а их дети, которые получат нормальное образование, точно так же будут стремиться к тем же целям, возможно, да, может, каким-то другим.
Естественно, тут... будет все меняться, и будет в Европе уже меняется состав населения в этом плане. И я понимаю, чего боятся европейцы. Боятся европейцы, когда Турцию, где рождается большое количество детей, станут более многочисленными, чем немцы, где рождается, у которых рождается небольшое количество детей. И абсолютно демократическим путем Германия будет иметь турецкий парламент.
Это реальная опасность. Можно решить вот этот даже культурологический конфликт?
Вот, это не опасность. Это... естественный ход вещей. Вот. Точно так же, как, наверное, китайское население Сибири в обозримом будущем, может, не при жизни нашего поколения, но еще на два поколения вперед будет более многочисленным, нежели исконно русское.
Ну, а индийцев скоро станет больше, чем китайцев, да. Вообще практически. Сначала сравняются, потом еще больше.
Вот. Но по мере того, как будет, иммигрант будут заражаться образом жизни стран, куда они эмигрируют, у них, соответственно, будет меньше детей. Опять-таки придут новые иммигранты новых поколений, может быть, из Африки, которые опять-таки еще раз закрутят это.
Подождите, вы уверены, что они будут заражаться именно семенами европейской культуры? Или все-таки та культура, которую они несут с собой, может возобладать?
Я не имею в виду семенами европейской культуры, но некоторыми следствиями материального благополучия и определенной организации жизни. Потому что почему много детей там в Узбекистане, например? Вот, теплый климат, двор, куда можно вытянуть большое количество детей, абсолютно не забывая, что с ними происходит, и не в меньшей степени необходимость в детском труде для того, чтобы в сельской местности что-то продолжалось. Поэтому говорят, давайте увеличим рождаемость путем обогащения населения, а путем обогащения населения рождаемость не увеличивается. Она увеличивается путем обеднения населения, когда нужны дети для того, чтобы работать по дому, для того, чтобы зарабатывать на жизнь.
Не могу не прервать. Почему в России этого не происходит? Уж так обнищали, пожалуй, в начале 90-х годов, что дальше уж и некуда
вот,
было.
Я думаю, что обнищание России в начале 90-х годов иллюзорное во многом, потому что, да, некоторая часть, особенно старших поколений, стала выезжать на дачи и кормиться картошкой из дачных участков, но это еще не обнищание. Это еще совершенно... И даже кормить своих детей городских, которые не могли найти работу. Вот. Поэтому здесь... И кроме того, уже люди отвыкли от сельского образа жизни, который предполагает вот это. Вот здесь много очень культурных каких-то процессов, которые идут параллельно. Вот. Поэтому здесь процессы немножко иные. Но, как мне кажется, во всяком случае, вот эти волны иммигрантов, которые сейчас идут в Европу, которые всегда шли в Соединенные Штаты Америки, вот, и благодаря этому американская цивилизация оказалась столь динамичной, быстрой, изменчивой, способной приспосабливаться к разным обстоятельствам. С одной стороны, были чернокожие американцы с одной историей, с другой стороны, скандинавы с другой историей, с третьей стороны, евреи, бежавшие от фашизма, вот, в массовом порядке. И вот эти вот переплетения культур делало очень плодотворным их взаимодействие, пока вот, структура американской вот, с одной стороны организации общества, а с другой стороны вот, той культуры, которую я называл культурой политкорректности, настолько не застыла, что она стала препятствовать дальнейшему развитию. Ведь политкорректность – это одна из тех вещей, которые блокируют развитие начисто, ничего не может сделать. Вот. И это как бы замедляет развитие Европы, и сейчас стало очень сильно замедлять развитие Америки. К счастью, у нас до политкорректности еще очень далеко. Вот. Хотя для образа жизни, вот для как бы, качества жизни, казалось бы, это было бы очень хорошо. Вот я, как человек не курящий, говорю, что вот то, что нигде нельзя курить, мне кажется, прекрасно. Но я понимаю бешенство, значит, некоторых старых академиков, которые говорят, что это нарушение прав человека.
Отказ строить мечети в некоторых районах, городах и странах целых. Это вот. Справедливо или нет?
Вот.
Это защита европейской цивилизации и культуры? Или это некий...
Это вот стимулирование конфликтной ситуации. Это стимулирование конфликтных ситуаций, которые ни к чему хорошему не приведет. Но будут подпольные мечети. Ну, это самое... Ведь на самом деле вот такое вот столкновение между иммигрантами и местным населением в Европе, оно столкновение не столько религиозное, сколько по уровню обеспеченности, по социальному положению. Люди чувствуют, что они не могут как бы, получить хорошую работу, люди чувствуют, что их преследуют там полиция, в эксклюзии, так же, как между чернокожими и белыми американцами в свое время было, и сейчас где-то сдается. Поэтому нужно, на мой взгляд, стремиться решить социальные проблемы, а религиозные, они только стимулируют оппозиционные настроения, особенно в современном мире, где место противостояния капитализма и социализма заняло противостояние мусульманства и христианства.
Напомню, Кирилл Разлогов, гость программы «Бездраков» на «Эхе Москвы». Ну, у вас тоже такой генетический культурный коктейль, известно о ваших и болгарских корнях, и армянских корнях, еще, наверное, какие-нибудь есть или больше нету?
Ну, почему есть? Мой прадед, русский православный священник из Ульяновска, соответственно, Симбирска, он был женат на женщине, которая была полумордовка, получувашка, значит, два как бы потока языковых, которые соединялись на этой территории. Значит, да, действительно, один мой дед был армянин, вот, второй дед был болгарин, армянин был аристократ, хотя все армяне и грузины аристократы, вот, а болгарский дед был земледелец, землепашец из сельской местности, но оба были коммунистами разной величины, поэтому армянский дед погиб в лагере, а болгарский дед работал в Коминтерне, остался жив. Вот. Но вот православного священника, коммунистам, естественно, ведет прямая генетическая линия, которая сейчас привела обратно. Вот. И это, опять-таки, забавные культурологические вещи, можно некоторые культурологические студии
вести на себя. Вы себя ощущаете, вот этот коктейль, или не обращаете на него внимания, то есть изначально вы, сознание, человек, культуролог, а потом уже все
приходящие? Ну, каждый человек больше, чем совокупность вот его, как бы, генетических и культурных корней. Хотя я понимаю, что 500 лет турецкого ига в Болгарии, значит, наверняка было
чувствуете на себе,
влияние.
Да, в общем,
да, и 300 лет татаро-монгольского в России
тоже
то же самое. Поэтому, когда я приезжаю в Турцию, я чувствую, как бы, вот, гиение этой культуры, и плюс к этому, скажем, вот, все названия блюд в ресторанах болгарские, на самом деле турецкие, поэтому в Турции меня поразило то, что я мог открыть меню любого ресторана и выбрать еду по турецким названиям, потому что на самом деле я их знаю по названиям болгарским. И вот эти вот какие-то линии культурного взаимодействия, вот, они очень, они вроде бы незаметные, но они четко прослеживаются, особенно если ты много едешь, много общаешься с разными людьми. Есть еще одна вещь, которая, как бы, вот, с точки зрения культурологической очень забавна, поскольку вот с болгарской стороны мои предки, мой дед, мой отец были политэмигрантами, работали в Советском Союзе, принадлежа вот к этой самой коммунистической элите. Есть еще такой феномен, как дети политэмигрантов, то есть люди, которые были перемещены из родных мест в неродные, жили в специфической среде и так далее. И это особая культура. Я когда встречаю людей вот с такой биографией, мы всегда находим общий язык, потому что у нас есть некое общее такое ощущение людей, которые в детстве были, перемещались и были перемещены не всегда по своей воле. Вот. И это особая ментальность и особое отношение к окружающему миру. Это не национально определенное, это определено определенным социальным, вот, социальной ситуацией, социальными сдвигами. Поэтому люди, которые, скажем, эмигрируют в Европу с Ближнего Востока, они ведь тоже культурная общность людей, которые столкнулись с этим, и для них выбор, ну, как людей, приезжавших в Америку, скажем, из Европы, есть вариант. Либо люди сразу отказываются от своей исконной культуры и стремятся как можно быстрее европеизироваться или американизироваться. Либо, наоборот, они остаются приверженцами своей культуры в доме и только вовне дома въезжают в ту культуру, в которую они приехали. Это, скажем, Чайна-тауны, которые, как бы, китайцы очень жестко держат вот это самое. Тем более, что генетически они выглядят иначе, поэтому им труднее врасти в окружающую культуру.
Как раз про китайцев я и хотел продолжить разговор. Судя по разговору с вами, получается, что смешение культур, причем в любой пропорции, идет, в общем, на благо, как бы.
Я в этом уверен.
В это время Китай живет достаточно закрыт. Хотя внутри Китая очень много различных культур.
Очень много.
Так и различия языковые, какие угодно. Но, тем не менее, будущее скорее вот за теми, кто свою культуру блюдет, так как китайцы, наверное, другие примеры какие-то приведете. В чистоте или в смешении?
Я думаю, что одно другому не мешает как раз. Ты можешь очень, как бы, но это психологически сложно, поскольку в традиционной культуре ты живешь в одной деревне, в одном приходе с одними и теми же людьми с рождения до смерти, знаешь все правила. А когда ты живешь в современном мире, ты живешь сразу в многих культурах. И ты должен каким-то образом в себе это сочетать. Вот, поэтому если ты культивируешь и то, и другое, то есть ты стремишься в максимальной степени приобщиться к той культуре, той стране, где ты оказался по каким-то причинам, и одновременно не потерять ничего из того, что ты привез, ну, говорить с бабушкой, с мамой там и так далее, вот, на своем родном языке, в том числе на редких языках народов севера, а не только там на русском языке или на каких-то языках, которые имеют какой-то большой вес. Потому что само по себе общение со своими предками на тех языках, на которых они говорили. Вот сейчас французы очень стараются местные языки каким-то образом возродить. Начинают на них даже что-то писать, название улиц и так далее. Но это возрождение из мертвых. А на самом деле когда-то они были живыми, когда-то были живые люди, которые говорили на этих языках. И это надо культивировать. И я как культуролог, как бы наследник антропологов и этнологов, могу сказать, что это большая ценность, которую современный мир теряет именно потому, что вот люди, переезжающие, они считают, что вот главное вписаться вот в это.
То есть то, что сделал Израиль, это, несомненно, благо? Или это немножко другое, возрождение языка, в частности?
Нет, то, что сделал Израиль как возрождение языка, это, несомненно, благо, а то, в каком положении оказался Израиль на Ближнем Востоке, еще что там в связи с этим происходит, это совершенно другой вопрос. И это вопрос политический, возможно, неразрешимый.
Напомню, Кирилл Разлогов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернусь к вопросам, которые приходили к нам по интернету. Вопрос из Москвы. Несколько вопросов, сразу четыре. Ну, начну с самого первого. Скажите, Кирилл Мильч, тяжко ли вам было в советскую эпоху писать критические материалы про зарубежное кино и постоянно держать в уме различные идеологические штампы?
Вот, ну, я считаю, что в советской эпоху мы писали в этом плане религиозные произведения, точно так же, как, значит, есть определенные штампы, когда ты пишешь богословские сочинения, ты должен писать, цитировать священное писание в определенных местах и так далее. У нас было свое священное писание, сочинение Маркса Энгельса, сочинение Ленина, был набор цитат, которые надо было вовремя использовать, желательно понимая их смысл, что не всегда было фактом. Вот, и это считалось как бы вот частью риторической машины, которая очень напоминала историческую машину христианства, поскольку я написал тогда книгу «Кино и религия», вот, я одновременно в этих двух машинах как бы существовал. Это становится автоматизмом. Вот, и это может
некие быть... ритуальные фразы, да, как камлания.
Некие ритуальные фразы, которые ты некоторые... Ну, точно так же, как для того, чтобы прославиться там, в американских университетах, нужно цитировать определенное количество французских философов и культурологов, которые есть обязательный набор, ну, нужно там Деррида или там Мишель Фуко. Если ты процитировал вот, в американском университете, тебя поймут, что ты культурный человек. Точно так же здесь надо будет цитировать Ленина и Маркса, и тогда понимали, что ты благонадежный. Хотя иногда мне писали, когда я писал первую свою статью про теоретические взгляды Пазолини, мне редактор написал, это не марксистская статья, написал.
Интересно про Америку, а в Европе что модно? Вот. В каких странах, там, в Германии, скажем, или во Франции?
Вот, в Германии до сих пор модна франкфуртская школа, и нужно цитировать Хабермаса. Вот, очень моден Хайдеггер, и вообще немецкая философия, постклассическая, не классическая, а постклассическая немецкая философия. Вот, во Франции кумиры меняются, но вот постмодернистские кумиры, там, в том числе мои соотечественники, значит, Юлия Кристева и Цветан Тодоров, которые сделали карьеру благодаря тому, что хорошо знали русских формалистов и знали русский язык, поэтому они внесли это во Францию, приехав туда, вот, и стали крестными отцами, значит, постмодернизма. Они до сих пор модны, хотя пришло и следующее поколение. Ну, иногда ты теряешь вот связь с... То есть не всегда я чувствую, вот, что вот сегодня, потому что я там в французском университете не преподаю, в американском университете не преподаю. Я знаю немножко про американский университет, потому что моя дочка там училась и так далее. Но это набор вот таких авторитетов. И просто жесткая коммунистическая система требовала вот этого набора авторитетов, поскольку на самом деле люди не глупые. А Маркс один из умнейших людей, на мой взгляд, 19-го века, то цитировать их было не стыдно. Вот. Значит, другое дело, что не всегда это было абсолютно необходимо, можно было процитировать кого-то другого. Трудно ли это было? Это было в какой-то момент было автоматизмом. Писать о зарубежном кино было просто и легко, потому что все хотели про это читать. То, что интеллигенции, в том числе и западные, были в то время, когда я начинал писать антибуржуазные взгляды, и которые я искренне разделял и, соответственно, ругал буржуазию. На самом деле в искусстве никогда буржуазия не восхвалялась. Она всегда и в литературе, и в кино, и так далее. Не было такого... Вот один из парадоксов заключается в том, что я вот только единственное, что вот в индийском кино, только вчера смотрел картину, которая называется «Гуру», которая есть восхваление такого вот народного капитализма, где главный герой капиталист, нарушивший какие-то налоговые законодательства, который приветствует все, потому что его, значит, фирма дает всем работу, а государственная комиссия, которая изобличила его в том, что он не уплатил налоги, вынуждена его освободить с небольшим тем самым, и он есть главный герой. Вот пример Индии, страны очень динамически развивающейся, в том, что там в кино есть вот это искреннее восхваление капиталиста из народа, который, невзирая на все, говорит, почему вы даете взятки, а как с вами еще можно работать? Я додавал взяток столько, что и так далее. Вот картина меня поразила вот именно этим. Но это большая редкость, потому что нигде практически, даже в классическом капитализме, по классическому капитализму, в литературе не было восхваления этого типа менталитета.
Ответили на вопрос, остается минута. Последний вопрос, важный для меня, очень хочу задать, от культурологии к футурологии. Есть ли где-нибудь, по вашему мнению, сейчас новый мощный культурный центр человечества и цивилизации? Либо таких центров нет, и будущее в смешении культуры и в мультикультуральности, если хотите.
Ну, я лично, у меня даже есть работы по миграции культурного, мирового культурного центра в течение 20 века, значит, Вена, Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио и обратно в Лос-Анджелес. Надежда, что это попадет в Новосибирск, не увенчалась успехом. Вот. Он по-прежнему находится в штате Калифорния территориально, но, учитывая интернет, происходит децентрализация всего этого дела. И там, где есть нужны производственные мощности и скопление умов в одном месте, там появляется Силиконовая долина, или, как сейчас правильно стали переводить, Кремниевая долина. Вот. Рядом появляется Сан-Франциско как место изощренного утончения искусства, и рядом появляется Голливуд как центр не американского, а мирового кино. Вот, так что центр такой существует, и как бы вот. А сейчас, благодаря интернету, он постепенно расползается по всей планете, в том числе и в своем доме.
Спасибо вам огромное. Напомню, гостем моей программы был Кирилл Разлогов, и я желаю вам всяческих успехов. Всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».